помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Итак, продолжая традицию, я решил пойти по истолкованиям пунктов учения веры, основания учения веры. И сегодня я буду истолковывать первое таинство из основания учения веры, то есть таинство церкви. Это таинство покаяния. Согласно небесному учению веры, человек не может войти в подлинно божественную любовь, то есть человек не может войти в подлинно божественную внутреннюю любовь и начать творить добро и благо прежде, чем он расстанется с адской, врожденной ему с детства любовью. Есть две противоположных любви. Любовь желать и делать добро, и любовь желать и делать зло. Вторая любовь есть любовь адская. Первая – небесная. Весь ад обладает любовью делать зло. Все небеса обладают любовью делать добро. Так что, поскольку люди от рождения склонны ко всякого рода злу и с рождения тяготеют к адским занятиям, не имея возможности попасть в небеса, если не родятся заново, то есть не возродятся, то сначала должно быть устранено зло, принадлежащее аду, прежде чем человек сможет хотеть добрых дел, принадлежащих небесам. Ибо никто не может быть принят Господом, пока не разлучен с дьяволом. Отсюда следует, что первое и главнейшее дело добра в человеке церкви – это борьба со своим собственным злом. Мы сказали, что насколько кто избегает зла, настолько он по-настоящему хочет добрых дел. Причина в том, что зло и добро – противоположности. Ведь зло исходит из ада, а то, что хорошо, с небес. Так что в той степени, в которой ад, то есть зло, удален, в той же степени приближаются и небеса, а человек устремлен к добру. Истина этого становится совершенно ясной при рассмотрении 8 из 10 заповедей. Итак, всякий настолько, насколько он не поклоняется другим богам, настолько же поклоняется истинному Богу. Всякий, насколько он не употребляет имени Божьего напрасно, настолько же любит исходящее от Бога. Всякий, насколько он не хочет совершать убийство и действовать из ненависти или мести, настолько же желает добра ближнему. Всякий, насколько он не хочет прелюбодействовать, настолько же хочет жить непорочно со своей женой. Всякий, насколько он не хочет красть, настолько же старается вести себя честно. всякий, настолько он не хочет лжесвидетельствовать, настолько же хочет размышлять об истине и произносить ее. И всякий, насколько он не желает того, что есть у его ближнего, настолько же хочет, чтобы его ближний услаждался тем, что у него есть. Отсюда видно, что первое служение благостыни, ее основное служение, это служение покаяния человеческого. Именно поэтому покаяние в основании учения веры поставлено как первое инициирующее таинство новой Господней Церкви, вводящее во все ее остальные таинства и интродуцирующее человека в жизнь Церкви. Из вот этой вот цитаты совершенно очевидно, люди часто думают, что что должен человек верующий? Он должен делать добро. То есть, о чем учит слово? Люди думают, слово учит тому, как надо жить, как надо творить добро. Но слово в своих началах учит нас о том, как нам жить не надо. И это выглядит достаточно странно. Суть же заключается в том, что для того, чтобы жить как надо, человек должен жить как надо не только по внешним своим делам, и даже не столько по ним, сколько по своему внутреннему расположению, то есть по расположению своей любви. Пока же в человеке любовь не сменена, то даже если он во внешних своих началах будет совершать какое-либо добро, это добро будет совершаться исключительно по внешним причинам. И само в себе добром никогда не будет. Более того, по мирским резонам человек достаточно часто в состоянии совершать действительно очень моральные поступки. Например, в обществе, где почитается добродетель, моральность, честность, скажем, политик может очень наблюдать за своей репутацией, следить, чтобы никогда, по крайней мере, его не поймали на лжи, выступать с честными, искренними речами, стремиться выполнять свое дело честно, но все это лишь для того, чтобы просочиться к общественной кормушке и захватить, так сказать, высшую власть. То есть внешне он вроде работает на людей, на самом деле он работает только на себя. И лишь потому, что законы общества располагают, заставляют его для того, чтобы иметь что-то для себя делать и для других, он это делает и для других. Еще более внутренняя причина заключается в том, что поскольку добрые дела в человеке творит сам Господь, и он не может творить добра в человеке до тех пор, пока в том правит зло, отравляющее всякое добро в нем, то пока человек не начинает избегать злых дел, как грехов перед Господом, то Господь и не может войти в его внутреннее и творить добрые дела из его внутреннего расположения, то есть из глубин его духа. Опять же, когда человек невозрожденный, человек, пребывающий во зле, творит добрые дела, опять же, Господь в нем творит добрые дела. Но разница заключается в том, что когда Господь творит добрые дела через доброго человека, он сначала действует на его самое внутреннее начало, то есть через благолюбие, пребывающее во внутреннем его духа, он располагает его побуждение через его сознание. То есть сначала он располагает его сознание, потом его побуждение вот этой новой воли, и через эту новую волю он уже располагает внешнее его рассудочной части, и через это внешнее рассудочной части он располагает внешнее его волительной части. То есть это завершается в конкретном деле добра. Какое бы это ни было, начиная, допустим, от классического подаяния нуждающемуся и кончая служению обществу, человечеству. Когда же злой делает добро, то Господь не может влиять через его внутреннее. Потому что когда влияние Господней благостыни исходит в его сознание, и в этом сознании вызывает какое-либо доброе побуждение, то есть первое побуждение стремления к истине, тут же вмешивается собь его воли, которая действует безраздельно в его сознании, и эту истину олжетворяет. Поэтому чем больше истин Господь будет наитствовать из благолюбия внутри этого человека, то есть его рассудочную часть, тем больше на самом деле олжетворений и безумий будет в этой части наращиваться. То есть наоборот, Господь должен сдерживать влияние на его внутреннее начало и действовать в человеке невозрожденном, самым как бы общим образом. Но единственный способ заставить такого человека делать добро, это воздействовать на него через внешнее порядок. То есть, когда человек на такого, когда Господь действует на такого человека, он заставляет совершать его внешние дела добра, например, вот подавать нищему. Почему? Потому что по внешнему порядку, как бы человек милосердный считается, ну, хорошим. Поэтому Господь действует на его плохие страсти, желание показаться хорошим перед окружающими, то есть заслужить их благорасположение. И, допустим, как крайняя форма, желание там приобщиться к раю, к его удовольствию. То есть это совершенно злое, извращенное желание. То есть приобщение ко внешним удовольствиям рая. И Господь в таком человеке действует из внешних порядка, используя злые побуждения его собственной воли. То есть изнутри он действует на злые побуждения, а извне он эти злые побуждения заставляет служить добру. То есть Господь в нем творит добро не изнутри него, а снаружи, через общий порядок общества. И это совершенно четко видно, когда такой же человек попадает в условия совершенно противоположные. Вот как, например, было вот в коммунистические времена, когда, скажем, честность более или менее почиталась, там честность, порядочность, ну хотя бы перед партией, перед советским строем, и те же чиновники более-менее занимались как-то своей работой, что есть их служением, то есть так или иначе приносили обществу какое-то добро. То есть в обществе нормальное более-менее ходили трамваи, как-то было снабжение, как-то вот совершалось, ну, прокормление всего этого общества, его обувание, одевание, промышленное производство. И как только все это упало, как только быть моральным, честным, исполняющим свою должность для чиновников перестало быть необходимым, то есть исчез вот этот партконтроль знаменитый и так далее, они сразу же показали свою собственную натуру. То есть они с гораздо большим наслаждением начали творить дела злые, то есть злоупотребление властью, коррупция, взятки, подчинение, присвоение всей собственности. И вот это они делали с удовольствием. А предыдущие они делали только по неизбежности, по необходимости, потому что над ними постоянно стоял какой-то дядя с контролем. То есть раньше Господь мог себе позволить действовать, делать добро через них, через внутреннее. Теперь даже через внутреннее заставить этих чиновников делать добро невозможно. То есть вот в нашем обществе чиновники превратились в абсолютное зло. Почему? Потому что Господь не может действовать и через внутреннее, и через внешнее. И из этого видно, что пока человек не возрожден, пока человек не имеет привитое изнутри него вот этой вот божественной благодати, он добро творить не в силах. Вот, например, многие из нынешних чиновников как бы прилепились к церкви. Там ходят на богослужение, слушают. Вот, особенно вот сейчас во время выборов они там под общую сурдинку ходят, там раздают сосиски, какую-нибудь квартиру кому-нибудь организуют и так далее. То есть они вроде бы совершают добро. С другой стороны, они регулярно посещают церковное богослужение, некоторые из них. Они как бы говорят, что вот я делаю вот это добро, потому что я делаю его, ну, потому что я уверовал. Но опять же, на самом деле, Господь действует и заставляет их иногда делать добро через внешнее порядка. Желание быть избранным, боязнь потерять своего кресла и так далее. То есть вот, как бы началось опять возвращение порядка, но снова же действие через внешнее порядка. Нет внутреннего, нет возрождения. Почему? Потому что нет и не было покаяния. Они вошли в церковь, они приняли какие-то догматы этой церкви. Даже, допустим, завтра они придут в новую церковь. И что от этого изменится? Да ничего. Потому что если они не пройдут через таинство покаяния, все другое, что относится к церкви, для них останется совершенно бессмысленным. И это, конечно, относится не только к чиновникам. Чиновник – это как бы такой яркий, экстремальный пример. Это относится ко всем нам. Причем не только, допустим, к пришедшим в новую церковь. Это общее правило распространяется на все церкви и на все существующие религии. Если вы помните, вот на прошлой или позапрошлой лекции мы говорили о том, что благолюбие одинаково находится в душах всех. И членов новой церкви, и членов старохристианской церкви, и иудеях, и мусульманах, и язычниках. И поэтому вот это же правило покаяния относится к любой церкви, к любой религии. То есть мы знаем, что Господь спасает всякого человека через религию у него находящуюся. Но основой любой религии является покаяние в грехах. Мусульманин, чтобы вступить в свою церковь, ну, мусульманскую эту религию, должен покаяться. И христианин старой церкви должен покаяться. И иудей должен покаяться. И последний там буддист должен, опять же, принести свое определенное покаяние. Покаяния различаются, потому что различаются религиозные истины. Но сам принцип остается неизменным. Если хочешь идти к спасению, ты должен пройти через покаяние. Если ты хочешь приобщиться к мировому благу, как бы ты его ни понимал по своим религиозным понятиям, ты прежде всего должен прекратить зло, противоположное этому благу по твоим понятиям. В покаянии человек вступает в сражение, то есть на самом деле, когда человек начинает покаяние, он начинает сражение. И он начинает сражение с двумя любвями, которые ему врождены с самого его рождения, наследственно, и которые противоположны двум небесным любвям, то есть любви к Господу и любви к ближнему. Два рода любви, из которых у человека проистекает все злое и ложное, и которые, как сказано, суть себелюбия и любовь к миру, образуют ад у человека. Поэтому также они господствуют и в аду. Наиболее противоположной 10 заповедям, то есть именно тому началу, в котором заключено таинство покаяния в церкви, нам представляется именно любовь к миру. Любовь же к миру есть желание овладеть имуществом других, каким бы то ни было средствами. Привязанность сердца к богатству и попущение миру отвлекать и отводить себя от духовной любви, которая есть любовь к ближнему, и таким образом отводить себя от неба. В любви к миру находятся те, которые желают различными средствами присвоить себе имущество других, особенно же через хитрость и коварство, ни во что не ставя благо ближнего. Находящиеся в этой любви вожделевают имущество других, и поскольку они, ища свою пользу, не боятся преследования законов и потери собственной жизни, постольку отнимают и даже грабят. Эта любовь многообразна. Есть любовь к богатству ради возвышения к почестям, любовь к чести и почестям ради стяжания богатства, любовь к богатству ради достижения наслаждений в мире, любовь к богатству только ради самого богатства, такая любовь, как у скупцов, и так далее. Если мы посмотрим, мы увидим, что все нарушения первой половины вот этих вот 10 заповедей относятся именно к походствованиям вот этой вот любви к миру. То есть, когда человек желает имущества ближнего своего, когда он лжет для того, чтобы овладеть имуществом, когда он ворует, когда он совершает прелюбодеяние для того, чтобы отнять и похитить последнее наслаждение любви у своего ближнего. То есть, опять же, обмануть женщину, обмануть, разрушить ее семью и так далее. Он при этом руководствуется исключительно своими плотскими пожеланиями. И поэтому многие пребывают в том заблуждении, что любовь к миру и есть самая страшная любовь у человека. И что, справившись с ней, человек производит именно то покаяние, которое и вводит его в церковь. Но это на самом деле не совсем так. Да, любовь к миру – это та любовь, которая стоит первой на пути к человеку, к церкви. Но любовь мира, в отличие от любви собе, на самом деле отнюдь не столь противоположна любви небесной, как более внутренняя, более замаскированная, более скрытая и более коварная любовь, которая называется любовью к собе. Небесное учение веры говорит, что все же любовь к миру не в такой степени противоположна любви небесной, как себелюбие, ибо в ней не скрывается столь великое зло. Суть же в том, что себелюбие есть желание блага одному себе и никому другого, кроме самого себя, ни даже ни церкви, ни отечеству, ни какому-либо человеческому обществу или согражданину. Если же человек и благотворит им, то единственно ради своего доброго имени, чести и славы. И если он не видит всего в творимом добре, то говорит в своем сердце, что принесет оно мне, для чего оно и что мне от него, и таким образом отбрасывает его. Из этого ясно, что тот, кто находится в себелюбии, не любит ни церковь, ни отечество, ни общество, ни согражданина, ничего-либо доброго, но одного себя. То есть человек, одержимый исключительно любви к миру, он весь как бы на поверхности. Если у него есть возможность украсть, он украдет. Если у него есть возможность совершить прелюбодеяние, он совершит. Если ему выгодно или попадается возможность, он тут же солжет. Если у него, он постоянно как бы ищет имущество своего ближнего. Но, то есть человек такой находится вот чисто вот в таких телесных, сенсорных страстях, то есть, как он называет, такой плотоядный, жадный, вот все есть, приобретать. Но человек, одержимый любовью собе, в состоянии, он может пребывать вот в этой любви к миру. Она является как бы, ну, содержащим и облекающим его любви собе. Но она не является его самоцелью. Вот это важно понять. Для человека, одержимого любовью к миру, она самоцель. Он говорит, а раз живем, он никогда не будет интересоваться ни религией, ни благом Отечества, ничем на свете. Он просто как грубое пожирающее все животное. Человек же, одержимый любовью собе, как ни странно, может не только преодолевать в себе страсти любви к миру, он может часто их совершенно похоронить на внешнем уровне. То есть он может очень искусно выказывать любовь к родине. Он может очень искусно высказывать любовь к церкви, любовь к ближнему, любовь к Богу. То есть он может казаться человеком, полностью прошедшим покаяние. Таковы люди, одержимые любовью к собе и пришедшие к церкви. Люди, не пришедшие к церкви, очень часто на внешнем уровне одержимы теми же страстями любви к миру, какими одержимы люди, просто пребывающие в любви к миру. Но со временем, по мере того, как любовь собе в них начинает расти, они становятся все более и более равнодушны вот к этим внешним, плотским, таким плотоядным выражениям своего зла и исполняются все более и более внутреннего. То есть такие люди кажутся нам иногда как бы, ну, отошедшими от мирских страстей. Но они на самом деле как сытый тигр, который отошел от мяса только потому, что он им наелся, который не трогает, скажем, кость, среди которых он пасется, только потому, что он не голоден. Но внутри этот тигр еще гораздо опаснее. Вот я возьму такие экстремальные примеры, как, например, Сталин или Гитлер. И Сталин, и особенно Гитлер, отличались внешним равнодушием к тому, что составляет в нашем представлении нарушение зла 10 заповедей. Может быть, Сталин не в такой степени, но если взять Гитлера, то на определенном этапе своей карьеры он уже не занимался ни воровством, собственно, воровством он-то и так не очень практически занимался в своей жизни. Он как бы не желал имущества своего ближнего. Вот Гитлеру было достаточно только вот, чтобы у него было имущество, которое необходимо вот ему для ежедневного исполнения его действий. Он не создавал никаких банковских счетов. Он, в отличие, например, от своего окружения, не возводил для себя дворцов, которые украшивал там картинами награбленными и так далее. Он жил очень просто, питался там овсяной кашкой, как вегетарианец. У него фактически даже не было собственного дома. Если бы его завтра, допустим, каким-либо образом скинули и уволили, он бы остался вообще нищим и бедным, практически без имущества. Он не интересовался прелюбодеянием. То есть вот у него была Ева Браун, и он внешне с ней жил, как, скажем, со своей супругой. Хотя это было очень странное сожительство. Но зато внутри, то есть с точки зрения как бы среднего моралиста, даже церковного, он выглядел образцом, ну, для подражания немецкому народу. Но внутри него вот эта любовь Собби, которая пожирала и съела абсолютно всех мелких дьяволов, разрослась до своего абсолютного, высшего совершенства. То есть ему уже нужна была власть над ближним в чистом виде. И, кстати, он претендовал на то, что вот он любит немецкий народ как. Он любит, так сказать, свое место в истории. То есть он любит ту теорию национал-социализма, которую он проповедовал. Но именно вот 45-й год, то есть год его порождения, доказал, что он на самом деле ничего этого не любит. То есть, когда дело дошло до отъятия его собственной жизни, он предпочел устроить такой страшный и величественный собственный конец, а не позаботиться о продолжении своего дела в будущем. То есть было запрещено им заниматься устройством, ну, будущего национал-социализма, которое наступит после поражения Германии. Это рассматривалось как пораженчество. Именно поэтому национал-социализм по себе не оставил никаких там тайных орденов в мире после своего поражения. Он предпочел унести за собой в могилу весь немецкий народ, хотя до этого он расписывался в том, что как он любит Германию, как он любит немецкую нацию, именно потому, что они оказались недостойными его, своего фюрера. То есть в подлинной проверке оказалось, что не фюрер для народа, как он раньше говорил, а народ для фюрера. И вот на его примере совершенно ярко выразилась вот эта вот любовь Собби и ее подлинные, настоящие побуждения. То есть, что бы такой человек ни говорил во внешнем, как бы он часто не видел, не выглядел для нас в всех внешних поступках, а, к сожалению, внутри церкви бывают люди, которые в этом смысле и пострашнее Адольфа Гитлера, которые вылизывают внешнюю чашу своего внешнего поведения так, что нам кажется, что перед нами человек, который исполнил все 10 заповедей. То есть, если в церкви есть вор, лжец, там, негодяй, он, конечно, доставляет проблемы. Он всех как бы, ну, постоянно в чем-то ущучивает. Это зло очевидное, показное. Но самое страшное – человек, который внешне живет во всех атрибутах, ну, человека покаявшегося, человека возрожденного. Но внутренне при этом его зло продолжает нарастать. То есть покаяние как процесс заключается в двух этапах. Первый этап относится к покаянию в зле внешнем. Или же зле, принадлежащем любви к миру. Этот этап кажется часто очень сложным, потому что он борется с непосредственными чувственными похотями человека. И на него часто человеком тратится достаточно много времени. Но этот этап на самом деле лишь подготовительная площадка. Этот этап подготавливает человека к самому главному, к подлинному покаянию. То есть покаянию к похотям, относящимся к любви собе. И это покаяние очень сложно выразить именно вот во внешних заповедях. Потому что за исключением стремления к власти, которое и то человек может объяснить тем, что он хочет приносить добро своим ближним. Вот как с Гитлером. До тех пор, пока его не приперло к стенке, не было ясно, по крайней мере для большинства, что он работает не на благо Германии, той же, а что он работает исключительно на свое собственное благо. И точно так же многие и в церкви, которые, кажется, работают на благо церкви, до тех пор, пока их действительно не прижмет, а часто ли их прижимает, если они забираются на высшие посты, совершенно не очевидно, что они работают не на какое благо церкви, а на свое собственное благо внутри нее. И такие люди в том мире становятся гораздо более страшными врагами всего истинного, всего доброго и всего относящегося к Господу, чем самые последние, ну, развратные, плотоядные, как нам кажется, демоны, обитающие в этом мире. Всякие там бандиты, воры, негодяи, прелюбодеи и так далее. Так вот, для человека церкви в этом таинстве покаяния есть как бы два состояния. Состояние внешнее, которое облекает и заключает в себя. Потому что все вот эти выражения, подпадающие под 10 заповедей, они являются лишь внешними выражениями более внутреннего, вот этого глубинного зла, любви к своей собе. Потому что в любви к собе все это заключено. Человек, который любит только себя и никого в мире, он потенциально расположен к тому, чтобы отнимать у ближнего его имущество, совершать прелюбодеяние, лгать ради своей выгоды и так далее. Но он, кроме всего прочего, расположен, эти зла только соответствуют первой части вот этих 10 заповедей. То есть злу, относящемуся к упоминанию имени Божьего в суе. То есть издевательству над всем божественным, приписыванию и украданию божественного всей его атрибутики. Поэтому эти зла, как более внешние, они не столь страшны и не столь противоположны к любви небесной. Вы можете спросить, какая разница, и те находятся в аду, и те находятся в аду. То есть, что люди, совершавшие зла внешние, что люди, пребывавшие в любви собственной, в этих злах внутренних. Но суть заключается в том, что ад аду, в общем-то, тоже рознь. И те ады, в которых заключены дьяволы, то есть более внутренние ады, всякие демоны, там, гении зла, они гораздо более жестокие и гораздо более страшные, чем те ады, в которых заключены сатаны, или же люди, подверженные влиянию страстей, связанных с любовью к миру. И это на самом деле как бы разница не по продолженной, а по дискретной степени. То есть ужасы этих внутренних адов на дискретную степень, то есть на порядок, принципиально, превосходят ужасы, связанные с адами, относящимися к любви к миру. То есть, которые человек приобретает путем погружения вот в эти обычные плотские грехи. Именно поэтому Господь, кстати, удерживает нации, ну, людей, скажем, не обязательно нации, но вот конкретно людей, в плотских и телесных грехах, чтобы они не провалились куда-нибудь глубже. Вот, например, почему Господь попускает вот этому человеку, этой группе людей, там, этой целой нации, пребывать в воровстве, пьянстве, там, разврате, бандитизме, во всех этих внешних грехах. Именно потому, что ими они абсорбируются и удерживаются от того более внутреннего зла, и, соответственно, гораздо более внутреннего ада, в который они иначе бы впали. То же самое говорится и об иудеях. То есть, почему Господь содержит иудеев в такой жадности, скупости, привязанности к материальному? Именно потому, чтобы они не впали в более страшное зло. И в это же самое зло постепенно начинают погружаться и христианские нации. То есть, христианские нации все более и больше, ну, погружаются и входят вот в эти зла любви к миру. Включая сюда, например, вот эти же там прелюбодеяния, гомосексуализм, лесбиянство, потом всякие различные лжи, то есть падает мораль, нарастает бандитизм, воровство. Почему? Господь таким образом извлекает их из того более глубокого ада, в которое бы их составляющие их люди впадали бы, если бы они продолжали оставаться внутренними и, очищая внешнее своей жизни, все больше и больше уходили бы во внутренние зла, связанные именно с любовью к себе. Тут я бы еще хотел вернуться к тому вопросу, каким образом человек, вот смотрите, человек, одержимый любовью к миру, он практически не в состоянии творить любви, ну, даже внешних деяний, относящихся к любви миру. Вот смотрите, вор. Вор никогда не сделает ничего такого, то есть не поделится своим имуществом с ближним. Прелюбодей никогда не озаботится о состоянии нравственности в обществе. Наоборот, он будет вовсю проповедовать идеологию прелюбодеяния. Вор вовсю будет, так сказать, разрушать общество, трудясь, чтобы превратить его в подобие большой зоны. Лжец всегда будет стараться бороться против правды и истины. Но вот человек, одержимый любовью к себе, такой человек во внешних часто может, вот как мы уже говорили об этом, казаться совершающим исключительно большие благодеяния и обществу, и ближнему, и как личности, и как принципу, то есть с большим усердием совершать свое служение и так далее. И суть заключается в том, что в мире природном или же в мире композитных явлений вот этот себелюбец может по наитию общего порядка конструировать внешнее свое из внешних деяний добра, которые он крадет у Господа. Крадет он их потому, что добро может творить ближнему лишь тот, кто ему, этому ближнему, добра желает внутренне. Себелюбец же не желает добра никому, кроме самого себя. Поэтому он из самого себя ничего, даже самого внешнего добра сотворить не в силах. Но он попускает проявиться в себе по внешнему, тому благолюбию Господня, которое присутствует у каждого человека, а затем его порабощает и производит обмен, как бы баш на баш, получая проценты внешнего воздаяния на то добро, которое внутренне совершил в нем Господь. Вот тут вот заметьте вот эта разница. То есть человек совершенно плотской и одержимый любовью к миру может совершать добрые деяния исключительно по внешнему давлению. Вот как я приводил пример, наши чиновники, которые вот раньше на них давил всякий партконтроль, там ОБХСС и так далее, и они так или иначе на свою должность делали. Воровали где могли, использовали служебное положение где могли, но что-то делали. Как только этот внешний контроль снялся, все, их неудержимо, вот как этих животных на водопой, повлекло к реализации своего зла во внешних. И почему? Потому что в них внутри ничего не было к добру. Только внешними побуждениями порядка Господь мог в них творить зло. В смысле добро. Поэтому они не повинны в том самом главном грехе, то есть в присвоении себе божественного зла. Извиняюсь, в присвоении себе божественного добра. Они никогда не думали о добре. Они никогда не старались даже казаться моральными, ни для самих себя, ни для других. Они постоянно думали только о том, чтобы украсть, использовать, ну, злоупотребить и так далее. Себелюбец же, иногда вот искусный лицемер, он иногда настолько искусно как бы разыгрывает вот этот спектакль совершения добра, что совершенно невозможно понять, что этот человек внутри себя зол. Почему? Почему? Потому что он черпает вот это вот добро не под внешними давлениями порядка. Он иногда вот может даже в обществе совершенно разваленном, где вроде бы никакие внешние признаки не побуждают его творить, продолжать творить добро. Вот яркий пример в этом смысле Павел. То есть Павел — это человек, которому по внешнему порядку его времени как раз выгодно было бы признать, что он, ну зачем ему это христианство? Он как был с иудеями, так он получал от них поддержку, деньги, моральные какие-то там удовлетворения, когда он гнал христиан. То есть, если бы он находился исключительно в любви к миру, то он бы и дальше совершил эти деяния. Но у Павла произошел определенный переворот. Он возжаждал именно царствия Господнего. Но возжаждал, то есть он увидел, что там сила. Когда он столкнулся с Господом, и Господь его спросил, что ж ты прешь против рожна, он понял, что там сила. И он присоединился к христианской церкви, но вовсе не из внутренней любви, а только исключительно из любви своей особи. И он продолжал совершать добро вопреки всему, что с ним происходило. То есть его гнали, его преследовали и иудеи, и римская власть, его как бы постоянно соблазняли. А он упорно внутренне боролся с этим и совершал как бы добро на благо, то есть совершал свои служения на благо Господней Церкви. Но так как он совершал эти служения не из внутреннего расположения, а исключительно из любви своей особи, то он крал и присваивал себе Господне. И вот точно так же любой лицемер, любой одержимый любовью особи, любой покаявшийся внешне, но не покаявшийся внутренне, то есть прошедший внешние области этого таинства, но никогда не вошедший в их внутренние области, такой человек является гораздо более страшным нарушителем всех этих 10 заповедей, потому что он нарушает не их смысл буквальный, а он нарушает их смысл внутренний. Вот в 5 главе истинной христианской религии как раз это очень хорошо описано. Вот есть смысл внешний, например. Человек ворует у своего соседа. Вот заповедь «не воруй», ему говорится. Но если смысл внутренний, человек похищает у Господа, скажем, добро, или похищает истинной веры, мастерит из них свое учение, такой человек может внешне вообще не воровать всю свою жизнь, даже тогда, когда ему казалось бы выгодно, и он может украсть безнаказанно для себя. Почему? Потому что им владеет гораздо более внутреннее, страшное воровство, воровство у Господа. Точно так же такой человек может не совершать внешних прелюбодеяний. Почему? Потому что он совершает прелюбодеяния внутренние. Он опрелюбодействует добро, потому что он его себе присваивает. И он пребывает в нарушении вот этом внутренней этой заповеди, которая гораздо более страшна, чем если бы он 100 000 раз нарушил ее внешне. И, соответственно, ад у такого человека будет гораздо более страшный, чем ад у классического, ну, земного прелюбодея, который на вот этом вот уровне чисто плотском развращал чисто плотских женщин. И никогда даже не имел возможности приблизиться к этому внутреннему прелюбодеянию, то есть к прелюбодействованию божественного блага, ко внутреннему воровству, то есть к воровству у Господа. Ибо вор мирской, вор, одержимый любовью к миру, может украсть только плотское и телесное. То есть он крадет то добро, которое Господь совершает. Оба, конечно, крадут у Господа, потому что всякое совершенное добро от Господа, включая сюда имущество, допустим, когда вор крадет у человека его имущество, он крадет ему то, что дал ему Господь, этому человеку. Но он крадет не у Господа, он крадет вот у этого конкретного человека. Ему даже никогда не приходит в голову, что он, и он не может украсть у Господа. А вот этот вор духовный, вор внутренний, он крадет не у кого иного, а именно у самого Господа. То есть он успевает украсть еще там, где это добро не дошло до конкретной личности. И более того, на внешнем уровне может казаться, что это добро и дошло до этой личности. Потому что вот Павел, который совершал обращение в христианскую церковь многих язычников, он вроде бы совершил великое благое деяние. То есть он построил христианскую церковь, он обратил массу людей и так далее. Но то, как он их обратил, в результате привело, совершенно очевидно, в будущем этой церкви к очень большим проблемам, к очень большим извращениям. Почему? Потому что добро было украдено. А то, что он сделал, вроде бы внешнее добро, оно в себе содержало те зародыши зла, те змеиные яйца, которые в будущем выросли очень страшными чудовищами в церкви. Вот этими змеями палящими. И именно поэтому, я еще раз повторю, человек, принимающий таинство покаяния в новой церкви, должен совершенно четко и очевидно понимать, что вот есть внешнее этого покаяния, есть покаяние во внешнем зле, и есть внутреннее этого таинства, то есть покаяние в том внутреннем зле, которое он пока еще в себе даже оценить не в состоянии. Ибо для начала человек не может сразу приниматься за внутреннее покаяние. Сначала он должен совершить его как бы внешнее формы, то есть из своей жизни извлечь все, что связано с любовью к миру. Но он не должен на этом останавливаться. Он должен четко помнить, что если он остановится на этом, то он впадет в еще более худшие обстоятельства, как в той притче, когда человек евангельский, когда человек изгнал из себя злого духа, подмел, вымел, но не ввел туда ничего хорошего, то есть не ввел внутреннего покаяния, то потом этот дух вернулся и привел еще 7 худших, чем он сам. Там, по-моему, 10, да? 7. То есть суть заключается в том, что люди, совершающие внутреннее зло, совершают еще большее осквернение 10 заповедей, чем те люди, которые оскверняют их во внешнем смысле. Вообще же, так если говорить о покаянии в более регулярных терминах, то в слове небесного учения веры и в общем-то в основании учения веры, эта цитата перекочевала в основании учения веры, вообще было сказано следующее. Кто хочет спастись, тот должен исповедовать свои грехи и творить покаяние. Исповедание грехов есть познание зла, зрение его в себе, признание его, обвинение и осуждение себя за него. Когда это делается перед Богом, то сие есть исповедание грехов. Творение покаяния есть оставление грехов и ведение новой жизни по заповедям благолюбия и веры после исповедания грехов и моления от смиренного сердца об отпущении их. Последовательность. Итак, отсюда мы видим, что тут выстраивается такая цепочка последовательности покаяния. Познание зла, зрение его в себе, признание его, обвинение и осуждение себя за него. Познание зла достигается в основном путем чтения Священного Писания с преднамерением понять, как нужно жить по правде. Такое чтение Священного Писания на самом деле доступно лишь тому, кто уже одержим любовью к истине ради самой истины. Но любовью к истине не как какой-то абстрактности, научности или же интересности, а как к истине, относящейся к непосредственно к актуальной жизни. То есть, собственно, только тогда, когда человек читает слово, задавая непрерывно вот этот вот весьма уже как бы набивший оскомину вопрос о смысле жизни. Потому что божественное слово, в общем-то, или же священное писание в данном случае, может читаться людьми по самым различным причинам. Кому-то оно просто интересно как исторический источник. Кто-то его читает, допустим, чтобы вот почувствовать себя в культурном родстве со своей нацией, со своим народом. Так как вот там, допустим, они, мои предки исповедовали православие, и я буду исповедовать православие. Кто-то читает его из чисто такого теологического интереса, чтобы прослыть образованным там в научно-духовных кругах. Кто-то читает вообще, чтобы расширить свое образование, свою эрудицию. Но только человек, который приступает к слову с намерением понять, как ему жить нужно правильно, то есть человек, который не убежден, по крайней мере, в том, что он правильно живет, и который поэтому еще хочет познать вот эту высшую истину, то есть истину, говорящую нам о том, как правильно жить, только такой человек может в слове прийти к познанию зла, то есть к приобретению там тех познаний, которые дадут ему представление о том, что есть добро и что есть зло. На самом деле, как это не забавно, вот это единение из слова вот этих вот истин добра и зла фактически резомблирует к вот этому знаменитому древу познания зла, которое растет посреди рая, росло посреди, не посреди, а которое росло в этом небесном саду. И можно спросить, как же так, ведь с этого дерева запрещено было есть. Но суть заключается в том, что это только внешняя видимость, потому что древо познания добра и зла изображало именно познание добра и зла по особи человеческой. То есть как раз вот и люди, считающие, из самих себя, пытающиеся познать мир и разделить его на доброе и злое, и в результате разделяющие на доброе все, что их собе способствует, а доброе все, что их собе противоречит, вот такие люди едят вот с этого дерева познания добра и зла. Люди же, едящие не из своей соби, а с древа, произрастающего нам Словом Божьим или же Священным Писанием, они как раз имеют приобщение вот к этому древу жизни. То есть что такое древо жизни? Это сам Господь. Господне Слово – это Его Слово, то есть Его присутствие посреди нас. И поэтому никогда не надо заблуждаться. Когда мы говорим о познании добра и зла из Слова, имеется в виду не вот это древо, которое относилось к своей особе, а именно вот это вот древо жизни, про которое упоминается, вот, которое стояло посредине рая земного. Зрение, то есть человек, который вне слова, он не может познать, что такое зло и что такое добро от Господа, и не может быть спасенным. Почему говорится, что вне Господа нет спасения, вне церкви нет спасения, вне слова нет спасения? Человек, не имеющий слова, не имеющий, не приобретший от Господа хоть какой-то веры и стремления к Нему, он не может быть спасен чисто технически, потому что он все неизбежно познает из своей соби. А собь – это самый ад в нем, то есть это то, что его как раз уводит от спасения. И именно в этом смысле нужно понимать все, что говорится, вот, что без церкви нет спасения, без слова нет спасения, без Господа нет спасения. Зрение в зла в себе заключается в сравнении своей жизни с истиной о жизни, заимствованной из Священного Писания. То есть пока человек исследует, что есть добро и зло из Священного Писания, он исследует это более-менее абстрактно. Это то, без чего путь к спасению невозможно начать, но то, что само по себе этого пути не начинает. Ибо тот, кто никогда не смотрел в себя и не исследовал себя, заканчивает тем, что не знает, какое зло проклинает его и какое добро его спасает. ибо у него нет религиозных убеждений, которые позволяли бы ему это знать. То зло, которое человек не видит, не осознает и не признает, остается с ним. А то, что остается, укореняется все глубже и глубже, пока не заграждает внутреннее ума его совершенно. От этого человек становится сначала природным, затем чувственным и, наконец, совершенно телесным. Последние два состояния не позволяют ему распознать ни губительное зло, ни спасающее добро. Он становится как дерево, растущее на твердой скале, с корнями в ее расщелинах, которое заканчивает тем, что засыхает от недостатка влаги. Отсюда следует, что лишь познание зла, без зрения его в себе, творит из человека исключительно назойливого моралиста, способного квалифицированно видеть и осуждать внешнее зло в окружающих, но при этом совершенно не замечающего его в себе самого. Кстати, таково большинство нынешних христиан-евангеликов. Они как бы знают Библию наперечет, они ее прочли часто не по одному разу. Они на внешнем, телесном уровне очень хорошо разбираются, что такое зло и добро. Но так как они не зрят его в себе самом, и поэтому не могут читать Библию духовно, они остаются исключительно в этом внешнем, телесном восприятии добра и зла. И на этом уровне они превращаются в таких всеосуждающих, всепроклинающих, все приговаривающих к аду моралистов, иногда очень с внешней точки зрения правильно и квалифицированно оценивающих судьбу многих, пребывающих в любви к миру. Но так как они никогда не занимались и не хотят заниматься исследованием зла в самих себе, то у них нет никакой религиозности. А есть лишь это, так сказать, псевдорелигиозная моралистичность. Из божественного слова, вот когда человек познает зло, а потом начинает искать, рассматривать его в себе, он обычно способен видеть в себе лишь зло чисто внешнее, относящееся к любви к миру. Если он останавливается на этом этапе и не переходит затем к более внутреннему покаянию, то он превращается в типичного лицемера и фарисея, тщательно полирующего внешние чаши, в то время как внутреннее его напоминает гроб повапленный, внутри полный костей и нечистот всяческих. Об этом слово небесного учения веры говорит нам, что человек, испытывающий себя ради покаяния, должен испытывать свои помышления и намерения своей воли, и из них узнавать, что бы он стал делать, если бы все ему было позволено, то есть если бы он не боялся законов, потери славы, чести и выгод. В помышлениях и намерениях воли заключается все зло человека. Зло, которое человек делает телесно, происходит от них. Те, которые не испытывают зла своих мыслей и воли, не могут творить покаяние, ибо после покаяния они мыслят и хотят одинаковым образом, как и до того. Поэтому хотение зла уже есть делание его. Таково испытание самого себя. То есть, когда говорится о рассматривании зол в себе, человек должен ограничиваться не только тем, что вот, о, я хорошо живу, я этого не делаю. Но кто знает, рассмотри, почему не делаешь. Может, ты не украл, потому что случая не представилось. Никогда не знаешь. Может быть, ты не совершил прелюбодеяние, потому что, опять же, не представилось случая, там, я знаю, было лень, боялся там чего-то еще. Не соврал? Хорошо, но, может быть, тебе не нужно было врать. Может, тебе выгоднее было сказать правду. А вот рассмотри, как ты поступишь, если вдруг тебе выгоднее окажется нарушить заповедь, чем ее соблюсти. Копни себя глубже, посмотри в свои намерения. Ибо когда ангелы судят человека в том мире, Они не судят его по его внешним поступкам. Они прежде всего рассматривают его намерения. И уже в соответствии с этими намерениями дают квалификацию тому или иному ему поступку. И очень часто поступки, которые оказались весьма неблаговидными в этом мире, рассмотренные ангелами по намерению, покрываются ими милосердием и признаются как бы, ну, совершенными вынужденными по недоумию, там, недопониманию. И наоборот, часто поступки, которые с точки зрения человеческой выглядели безупречными и даже добродетельными, при рассмотрении ангелами, при вскрытии тех внутренних намерений, ради которых человек их совершил, представляются чем-то отвратительным и еще более ужасным, чем внешнее зло. Особенно это касается людей, одержимых любовью к собе. Потому что у них любое намерение извращено. У них любое намерение направлено на само себя. И когда ангелы их начинают в том мире освобождать от всего внешнего и заглядывают к ним внутренне, то внутренне они видят их как бы единым клубком сплетшихся, шипящих, ядовитых змей. Вот это то, что называется кодло. Которое только тронь, и оно вылезло из-под корней деревьев, во все стороны расползлось ядовитыми гадюками. Третий этап покаяния – обвинение и осуждение себя за зло. Заключается в признании того, что он, человек, является совершенно недостойнейшим, отвратительным и грязным созданием, каковое Господь по бесконечной милости своей постоянно извлекает и выводит из преисподней, в каковую он, человек, постоянно стремится, и более того, в которую он постоянно себя жаждет низвергнуть. И признание им всего этого необходимо прежде всего, именно потому, что все это является совершенно непреложной истиной и абсолютной правдой. И не то, чтобы Господь или же какой-либо ангел желали бы от него такого признания и таковой веры с целью его подчинения и покорения, как, кстати, думают многие атеисты. Но это требуется от него для того, дабы он не возвышал себя в своем сознании своем, понимая и признавая, каковым он есть на самом деле. Ибо в противном случае это было бы равноценно тому, скажем, как экскременты стали бы называть себя чистым золотом, а навозная муха заявила бы, что она райская птица. Такое признание в человеке исключительно важно. Почему? Человек обычно склонен извинять свое зло. Он говорит, там я совершил. Особенно если его, скажем, преступления заповеди не воплощаются в конкретные зла. Особенно человек склонен часто извинять свои намерения. Он говорит, я человек хороший, без попутал, совершил какую-то мелочь и так далее. Суть заключается в том, что человек должен четко осознавать свою ответственность за совершаемое. Он должен видеть, что зло, совершаемое им, не является каким-либо наносным, плохая наследственность, плохое воспитание, плохая жизнь. Он четко должен видеть, что это болезнь, укорененная в самых глубинах его сознания. И только тогда, когда он видит свой истинный облик, он может реально подумать о том, что надо что-то делать. Потому что если он, в общем, хороший с некоторыми недостатками, то непонятно, что ему нужно предпринимать. Он же и так хороший. Он же и так райская птица. Хотя на самом деле он только навозная муха. И единственное, что его роднит с райской птицей, это способность летать. И тот, а летает для услаждения взора, а он, назулево пристает ко всем окружающим. И такое признание внутреннее, то есть оно должно быть укоренено в самое искреннее понимание самого себя. Оно не должно, как у лицемеров, выражаться во внешнем постановлении о том, какой я плохой, с внутренним убеждением, что на самом деле я гораздо лучше. Это нужно человеку потому, что Господь не может наиствовать в человека, пока тот не находится в самоуничижающем поклонении. И не может быть никакого самоуничижающего поклонения, пока человек не признает и не поверит, что он сам по себе лишь пыль и грязь, то есть одно сплошное зло, и что Иегова или же Господь есть высшим и святейшим, и что он, человек сам по себе, не в состоянии даже осмелиться приблизиться к нему. Только после этого Господь может войти в него с жизнью своей любви и одарить его небом и вечным блаженством. Вот, кстати, это признание относится больше уже именно ко второму этапу покаяния. То есть, когда человек борется с внешними злами, у него обычно как бы не хватает усилий рефлектировать. Он, если и признает, что там, что он зло, а Господь там добро, то часто это больше устами, чем сердцем. И это ему не особо помогает в борьбе с этими внешними злами. С внешними злами больше помогает чисто практическое ментальное сосредоточение на их отсечении. Но вот когда человек вступает в борьбу со злами, относящимися к любви Соби, которые как раз не требуют часто такого сосредоточения на внешних усилиях, ибо люди, одержимые любовью к своей Соби, они по большей части внешне не очень даже бывают активными. Они часто удовлетворяются не проявлениями активными своей злобы, а вот плавающими фантазиями. Скажем, тому же Гитлеру просто повезло. А сколько таких же Адольфов, которые за всю свою жизнь не имели возможности стать диктаторами. Ибо такие обстоятельства не каждый день складываются. Но которые в своих фантазиях, возможно, его превосходили по своей... Особенно вот такие люди в церкви, обретающиеся среди монахов, отшельников, пустынников. Там часто скрываются такие фантазии. Такие внутренние зла, по сравнению с которыми все там страшные диктаторы мира от Тамерлана до Гитлера собранные, ну, будут просто как дети. И именно поэтому, когда человек начинает борьбу с похотями, относящимися к любви Соби, это по большей части борьба ментальная, борьба, происходящая в рассудке. И там гораздо сложнее отличить, начал ли ты уже всем своим сердцем, всем своей душою произносить и считать, что ты сплошное зло, или это все еще остается, ну, лишь мертвым произнесением твоих уст, лишь мертвой формулой, не дающей ничего ни уму, ни сердцу. И именно поэтому, для того, чтобы приступить к подлинно духовным искушениям, а это именно подлинно духовное, частично даже духовно-небесное искушение, человек должен сначала успокоить свое внешнее, научиться исследовать не просто проявление своих побуждений, а побуждения в их самых корнях, в тех, которых даже не очень поддающихся свету рассудка, то есть умением прощупывать, протестировать себя внутренне до самых корней своей воли. И вот тогда человек по-настоящему сможет настолько преобразовывать свое ментальное сознание, чтобы научиться не просто произносить словами заученные формулы церковных догматов, а для того, чтобы научиться обитать в них всем сердцем своей, и всею душою своей, и всею крепостью своего духа. Ибо до тех пор, пока Господь подлинно не войдет внутрь человека, пока он не поселится в этом его искреннем внутреннем признании, которым человек будет Господом себя постоянно смиряет, самоуничижает и как бы раздавливает полностью перед его всеобщей благостью и всеобщим милосердием, все внешнее покаяние человека еще не имеет никакого значения. Ибо оно с тем же успехом может проистекать как от божественного наития, так и от похоти, относящихся к любви его Соби. И различение между тем, от чего это произошло, начинается именно тогда, когда человек приходит к этому второму, более внутреннему этапу покаяния, которое во внешних движениях его имеет уже не так много пищи для себя, так как это нечто внутреннее, о котором много и не расскажешь. Но кроме этих, относящихся к его внутреннему и внешнему его практической жизни, состоянии покаяния, у человека есть и нечто, относящееся ко внешним обязанностям его церковной жизни. Две обязанности возложены на того, кто исследовал себя, то есть кто завершил вот этот первый этап покаяния. Молитва и исповедь. Молиться нужно о том, чтобы Господь был милостив и даровал силы сопротивляться злу, в котором ты раскаялся, и наделил влечением и склонностью делать добро, поскольку человек без него ничего не может делать. Исповедоваться нужно в том, что видишь, осознаешь и признаешь свое зло, и находишь себя жалким грешником. Нет необходимости перечислять свои грехи перед Господом и молить о прощении их. Не нужно перечислять свои грехи потому, что ты уже исследовал их и видел их в себе. Следовательно, они показаны Господу, раз показаны самому себе. Кроме того, Господь ведет человека в его исследовании себя, открывает ему его грехи и вызывает в нем сожаление о них, наряду с усилиями воздержаться от них и начать новую жизнь. Человеку церкви нужны обе составляющие. То есть та первая составляющая, которая заключалась в практическом деянии и которая относится все-таки даже в своих внешних проявлениях именно ко внутреннему покаянию. И вот это внешнее покаяние, которое ибо внешнее здесь облекает и заключает в себя все внутреннее, относящееся к покаянию. Хоть главнейшим здесь все же есть именно внутренняя составляющая этого процесса. Ибо привязанность к одному внешнему имеет четкую тенденцию завершаться в непрестанном общем молении о том, чтобы Господь отпустил грехи человеку. И в своих, так сказать, экстремальностях, доходящие до тех безумий, до которых она дошла в старохристианской церкви, со всеми их ложными догмами. То есть, что от Бога можно отмолиться, что от грехов можно, так сказать, освободиться путем вот этой внешней исповеди, что можно покаяться перед смертью, всю жизнь проживя как последняя сволочь, и поэтому быть спасенным. То есть, человек должен четко понимать, что главное в покаянии – это вот этот внутренний процесс, о котором мы говорили всю первую часть этого доктринального класса. Внешнее же составляет лишь тот сосуд, в который это внутреннее заливается и обретает свою окончательную форму. Именно поэтому небесное учение веры говорит нам, что есть две причины тому, что не нужно молиться об отпущении грехов. Первое состоит в том, что грехи не отменяются, а изгоняются. И это происходит тогда только, когда человек постоянно воздерживается от них и вступает в новую жизнь. Ибо вокруг каждого зла клубком обвиваются бесчисленные вожделения, которые удаляются не разом, а одно за другим, по мере того, как человек дает себя преобразовывать и возрождать. Вторая причина состоит в том, что Господь, сама милость, прощает всякому его грехи, и ни одного из них не вменяет человеку. Ведь Господь говорит, они не знают, что творят. Но это не означает, что грехи упразднены. Ибо когда Петр спросил, сколько раз ему прощать прегрешение брату своему, неужели до 7 раз Господь ответил: «Говорю тебе, до 7 раз, не до 7 раз, а до 70 раз по 7». Чего же не сделает тогда сам Господь в прощении наших грехов? Отсюда четко прослеживается основной догмат о грехе, который заключен в небесном учении веры, а именно, что грех есть духовная болезнь, которую нужно лечить определенной духовной медициной, а отнюдь не некий юридический казус между человеком и Богом, разрешающимся в простом прощении грехов. Поэтому в небесном учении веры четко и опровергается все старохристианское представление о грехах и покаяние в них. Люди думают, что когда грехи отпускаются, то они стираются и смываются, как нечистота водою. В действительности же грехи не стираются, а только удаляются. То есть человек удерживается от них, пока он содержится Господом в добре. Поэтому, когда он содержится в добре, то ему и кажется, что он безгрешен, и что таким образом грехи стерты. А содержаться в добре он может лишь тогда, когда преобразовывается. То есть суть заключается в том, что принципиально ангел света ничем не отличается от демона ада. Но он отличается тем, что он позволяет Господу воздерживать его от его собственного зла. И позволяет это делать Господу как бы от него самого. То есть он как бы сам от себя воздерживается от всего зла, но при этом знает и признает, что это Господь его воздерживает. Но если человек не начинает как бы от себя самого воздерживаться от зла, то Господь его никогда не сможет воздержать, опять же по обратной причине, что Господь воздерживает только того, кто хочет, чтобы Господь его воздерживал. И именно поэтому даже у ангелов грехи не уничтожены полностью, ибо перед Господом и ангелы одинаково злы с демоном, но они как бы отодвинуты на периферию их личности. Они образуют тот мертвый базис, который полностью в них подчинен стремлению от Господа полученному, то есть стремлению удерживаться от зла. Стремление же это, опять же, приобретается исключительно вот этим процессом покаяния. По этой причине также совершенно иным смыслом в новой церкви наполнено и таинство покаяния, то есть вот это внешнее таинство, заключающееся во внешних обрядах богопочитания в ней. Хотя здесь и существует некоторое внешнее сходство с тем же обрядом старохристианской церкви, но при этом само таинство наполнено совершенно иным содержанием. Относительно этого таинства из небесного учения веры заключено и взято в основании учения веры церкви следующая доктринальная фраза: «Однако же не будет ничего плохого, если тот, кого мучает совесть, получит облегчение, перечислив грехи перед священником церкви, и получит отпущение. Благодаря этому он обретает привычку исследовать себя и размышлять о зле, которое он совершает день за днем». Заметим, что этот вид исповедания природный, тогда как описанный выше – духовный. Здесь видно, что это таинство в новой церкви отнюдь не влечет за собой какого-либо внутреннего отпущения грехов, как это принято считать в старохристианской церкви, ибо оно достигается лишь перечисленным выше процессом. Поэтому и сказано, что то духовное, а вот это природное. И оно в новой церкви относится именно к вспомогательным, природным средствам покаяния, которые лишь облекают и заключают в себе покаяние внутреннее. Но тем не менее, для принявшего крещение в новой церкви, члена второго круга или же основного круга ее жизни, оно существенно необходимо. Суть заключается в том, что природное покаяние заключающееся в регулярном облегчении совести путем перечисления грехов перед священником церкви и спрашивании совета его и помощи для очищения и отвращения от них, помогает человеку церкви приобрести для себя привычку, ведущую его к подлинному духовному покаянию. Теми в церкви, кто не приобрели себе такой привычки и оттого в природном своем по-настоящему не каялись, подлинное покаяние считается очень трудным. Причина заключается в том, что некоторые из них не хотят, а некоторые боятся каяться. И возникает привычка избегать покаяния, которое порождает неприязненное отношение к нему и подкрепляется в итоге доводами разума. В некоторых людях все это вызывает огорчение, страх и даже ужас при мысли о покаянии. Известно, что привычка – вторая натура. Посему то, что просто для одного, сложно для другого. Это верно и в отношении исследования себя и исповедания в том, что при этом найдено. Тот, кто никогда не каялся, или не смотрел в себя, или не исследовал себя, заканчивает тем, что не знает, какое зло проклинает его и какое добро спасает. То есть суть этого внешнего таинства заключается в том, что она имплантирует в человека привычку исследовать себя и стремится вот повторить в себе вот этот внутренний процесс покаяния. То есть совершенно очевидно, что подлинно кающийся человек может обойтись и без этого таинства. То есть человек, который приобрел покаяние как регулярную привычку своей жизни, он, в общем-то, не нуждается в этом таинстве в качестве ежедневного внушения и напоминания. Но основная масса в церкви, совершенно естественно, такую привычку еще только должна приобрести. И для нее существует вот это таинство покаяния, как внешний обряд, который является как бы внешним законом. И суть, опять же, заключается в том, что человек, приобретший привычку к регулярному внутреннему покаянию, с легкостью исполняет и этот внешний закон. Он для него не в тягость. Это как небесное учение веры говорит, что человек внутренне моральный, то есть человек внутренне духовный, с легкостью исполняет все законы морали, нравственности и даже обычных, так сказать, формальных мирских законов, потому что они все соответствуют вот этому внутреннему моральному закону. Но, наоборот, человек, еще не приблизившийся к внутренней духовности, исключительно нуждается вот в этой внешней обрядности. Точно так же, как человеку, скажем, рожденному в обществе без совести, нужны вот эти узы, связывающие его уголовными законами, точно так же и человеку церкви, вообще, не конкретно, а мы говорим вообще о человеке церкви, исключительно нужно вот эта вот внешняя сеть правил церковной жизни, то есть обрядов богослужения внешних, которая в нем, помимо даже его, так сказать, собственной воли, постепенно насаждает вот эту привычку к покаянию, к исследованию себя. Само по себе таинство покаяния, как обряд, будет бессмысленно, если оно не приведет его к внутреннему в результате, к духовному покаянию. Но оно может ему помочь, оно может ему облегчить путь. И поэтому эта внешняя обрядность содержится для всех в церкви, духовных и недуховных, как некая обязательная внешняя для исполнения причина, которая в результате помогает и всеобщему благу церкви, и благу каждой индивидуальности. Из всего сказанного выше видно, поэтому, что в новой церкви существует и совершенно иная концепция прощенности грехов у человека. Признаки прощения грехов, то есть их удаления, суть следующие. Человек чувствует в усладу почитание Бога ради самого Бога и в служении ближнему ради ближнего, таким образом в делании добра ради добра и в говорении истины ради истины. И поступая по благолюбию и вере, он не присваивает себе заслуги, избегает и отворачивается от зла, как-то от вражды, ненависти, мщения, прелюбодеяния и даже от самой мысли о них, когда она сопряжена с намерением. Признаки неотпущения грехов, то есть неудаления их, суть следующая. Человек почитает Бога не ради Бога и служит ближнему не ради ближнего, и так не творит блага и не говорит истины ради самих блага и истины, но ради себя и мира, желая посредством своих дел приобрести заслугу. Поэтому зло, как-то вражда, ненависть, лицемерие, прелюбодеяние не доставляет ему ни удовольствия. И он свободно из них мыслит. То есть, опять же, суть, если грех – это духовная болезнь, а покаяние – это как бы лечебный процесс, то когда человек считается завершившим лечение, когда он выздоровел? То есть, опять же, суть покаяния упирается в том, что пока человек подвергается наваждению этих грехов, покаяние еще не завершено. Еще не произошло его от него освобождение. Отсюда видно также, что подлинное прощение грехов наступает лишь тогда, когда человек избавляется не только от грехов, проистекающих от любви к миру, но также и от проистекающих к любви собе. Покаяние – это процесс у человека церкви отнюдь не перманентный, как многие, скажем, думали в старохристианской церкви, скажем, погрешил, покаялся, погрешил, покаялся, погрешил, покаялся, а процесс дискретный. Человек церкви, да, действительно, кается всю свою жизнь, так как он постоянно вскрывает в себе все более и более внутреннюю греховность. Поэтому покаяние его, завершаясь на какой-либо степени продолженной, поднимается затем по степени дискретной на новый уровень и начинается опять только на более глубоком внутреннем уровне покаяния. Но завершив какую-либо продолженную степень покаяния, человек не должен впадать в нее вновь. Ибо тогда он попадает не на ту степень зла, с которой он ушел когда-то, а на дискретно соответствующую ей степень профанации и осквернения, гораздо более страшную, чем та, с которой он в свое время начинал. Именно поэтому небесное учение веры и говорит нам, что человек, испытав себя, признав свои грехи и покаявшись в них, должен постоянно пребывать в добре до конца жизни. Ибо если он опять впадает в прежнюю злую жизнь и к ней привязывается, то совершает осквернение. Ибо связует зло с добром, вследствие чего его последнее состояние делается хуже первого. Согласно словам Господа, когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит его. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришедший находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злее себя, и вошедший живет там. И бывает для человека того, последнее хуже первого. Аминь.
У меня есть вопрос. Вы когда начинали проповедь, то говорили о том, что люди часто читают Слово Божие и думают, что там написано о том, как нужно жить, а там написано, как не надо жить. И потом в середине проповеди вы сказали о том, что слово говорит о том, как надо жить. Это, то есть, как бы сказали одно и потом себя поправили. Я, мне кажется, это относится, первое сказанное относится к природному человеку, а второе сказанное относится к духовному человеку. То есть, когда природный человек читает по природному, по буквальному смыслу, то там должен читать, как не надо жить. А духовный, читая уже слово, читает, как нужно жить, да?
Ну, так? Тут такое, когда человек читает слово подлинно духовно, даже когда он встречает фразу о том, как надо жить, ну вот что делать, он тут же сравнивает с собой, видит, что он живет противоположно, и делает оттуда заключение, как ему жить не надо.
Чем духовнее, тем...
Да. Вот действительно, для ангелов небесных вся жизнь состоит в одном непрерывном покаянии и самоуничижении. Поэтому для небесных нет благодати, а есть милосердие. Вот это интересная фраза, что небесные ангелы всегда думают о милосердии Господа. Каково его великое милосердие, что он даже всю, со всей их греховностью поднимает их для себя. А духовные ангелы думают о благодати, что вот какие мы великие, что нас Господь к себе поднял. Как мы просветлились, как мы, сколько мы получили этой самой благодати.
Хорошо, тогда отсюда сразу к этому вопросу. Если человек по сути своей может и выживать в Царстве Небесного, вот, и как тогда, говорится, будет с этим человеком?
Но он может возжелать не внутреннего этого царствия, а внешнего. То есть внутреннее царствие – это внутреннее благо и внутренние истины. А внешнее его – это удовольствие в последних началах от них проистекающее. То есть вот как живет ангел? В нем царствуют внутренние блага и внутренние истины, а он пребывает в прекрасных дворцах, там, садах, наслаждениях внешних своих органов, ну, этих субстанциональных. Но они только следствие, и он на них не зацикливается. То есть вот когда он видит свой прекрасный дворец, исполненный всякого рода исключительно красивыми вещами, исключительно драгоценными, по сравнению с которыми все земные драгоценности там и дворцы это жалкий прах и подделки, то он не сосредотачивается на их внешней приятности, ценности и красивости, а он умом своим сосредотачивается на тех благах и тех истинах, которым они соответствуют. То есть он как бы проглядывает сквозь это внешнее. А человек, когда он по себе своей думает, он наоборот, даже если его сознание возвышается, он видит небеса этих, ангелов, эти все, он сразу сосредотачивается на ценности этих вещей. Это вот я бы привел разницу, когда человек подходит к картине, вот какой они великолепной. То есть о чем думает религиозный человек? Он сразу думает о божественной благодати, от святости, которая может быть с этой иконой связана, о том, какую он открывает ступеньку в небе. А когда к нему подходит барыга, он сразу думает, какого это века и за сколько ее можно продать. То есть вот такая разница. Ну, это как бы достаточно грубое сравнение, но оно как бы передает именно. И оба хотят икону. Этот хочет икону, чтобы принести, там, дома повесить, молиться и так далее. Этот тоже ее хочет, но чтобы ее продать и удовлетворить свои похоти.
Еще третий человек, понимаешь, который... Саша, вот здесь третий человек, который подходит к этой картине, смотрит, красиво нарисовано, как хорошо изображено. В принципе, нет, а религиозность сейчас подумает, и буду молиться до конца, но я не хочу ее продать. А мне это именно нравится и как произведение, в том плане, вот действительно вот рисуется кумазню, это действительно красиво.
А это вот нижний уровень, это вот как духовные небеса и небесные. То есть вот в данном случае небесные небеса – это религиозный человек, духовные небеса – это просто эстет и ценитель. У ценителя уже присутствует где-то на заднем плане всегда, так сказать, ценности иконы мысли. А житель ада – это уже вот этот барыга. Но ценитель все еще в состоянии наслаждаться бескорыстно. Он может быть не в состоянии наслаждаться ее религиозным смыслом, но он хотя бы в состоянии наслаждаться ее эстетикой, ее прекрасностью, ее, так сказать, каким-то внутренним ощущением, которое она бессознательно его состояние поражает. А барыга этого уже не видит, он видит только конкретные зеленые бумажки за этой доской стоящие. Но, кстати, барыга может проявить в своем желании захватить эту икону, присвоить ее себе гораздо больше рвения, чем и эстет и религиозный человек. Потому что религиозному человеку хватит картины и в храме. Эстету, в конце концов, хватит и в музее, хотя бы он и дома не отказался ее иметь. А барыга четко хочет на нее наложить лапу. Потому что ему она ни в музее, ни тем более в храме сердце не греет.
Вот вы сказали насчет, когда человек возвращается, по-видимому, это цитата из Сонненберга, когда он возвращается опять к какому-то уровню покаяния, то это получается профанация.
Это как раз не цитата.